Это программа «Творческая мастерская», и сегодня с нами Московский православный театр «Живая вода». Когда встречаешь это словосочетание «живая вода», вспоминаются слышанные, читанные в детстве сказки, где про воду живую и воду мертвую много чего сказано. А главное, живая вода, конечно, настоящего героя оживит, на ноги поставит и станет доблестный защитник родной земли еще сильнее и краше. Это в сказках. Вот и православный театр «Живая вода» оживляет историю, образы героев родной земли, возвращая народу память о самих себе, оживляя тем самым нас, наши души, уставшие от фальшивых ценностей, что навязываются культурой потребления. Живым словом, живой, что редко встречается, музыкой с настоящими музыкантами. По крайней мере, такие задачи театр перед собой поставил. С театром «Живая вода» и его художественным руководителем Ларисой Никулиной мы встретились во время гастролей коллектива в Екатеринбурге.
Наш театр, он появился в 2003 году. Это было благословение священства. Вот, они знали, что вот, лично я имею два театральных образования. И уже когда стало вот так вот в храм ходить серьезно, то они мне предложили, и так и сказали, говорят, займись делом. Я говорю, то есть это как? Они говорят, вот создавай такое дело, вот, чтобы у нас были только профессиональные актеры-музыканты, ну, чтобы это был уровень все-таки серьезный, и чтобы мы делали такие спектакли, которые будут рассказывать там о Пасхе, о Рождестве, а тема «Он-она», тема разрушения сейчас семьи. Мы взрослые люди, ни для кого не секрет, сейчас практически чуть ли не вся Россия, молодые пары разводятся, да, то есть не могут долго жить друг с другом. И мы сделали такой вот спектакль «Он-она», то есть все спектакли на такие социально значимые темы, важные. Вот. Мы сделали спектакль и патриотический, там, «Но память все жива». И есть спектакли для детей, но тоже такие спектакли, которые, собственно, опосредованно, не впрямую, но рассказывают тоже о вере. Вот как «Букашечка стала Божией» есть такой спектакль. Вот. Потом есть «Верные.ру», тот, который мы сейчас привезли в Екатеринбург.
«Верные.ру» – спектакль этот, как и другие, посвященные теме истории, восстановлению исторической правды о своем Отечестве прежде всего, и это крайне важно, направлен на восприятие молодым зрителям. Заинтересовать, растолковать, зажечь огнем веры, любви, памяти. Порой хватает одного верно и искренне выстроенного разговора, чтобы зритель почувствовал историю как свою личную.
Капитан лейб-гвардии Петроградского полка прорывался к Александровскому дворцу, пытался со своим отрядом освободить государя-императора Николая II и его семью.
Спектакль о тех немногих, кто сохранил верность государю, царской семье, генерале Келлере, Вырубовой, Лучининове, докторе Боткине. У всех слуг и помощников государя был выбор – остаться или спастись. «Видите ли, я дал царю честное слово – оставаться при нем до тех пор, пока он жив», – писал Боткин перед гибелью. «Для человека моего положения невозможно не сдержать такого слова. Как я могу совместить это со своей совестью?»
Люди, Где же вы верны?
Мы тогда стали это все создавать с 2003 года и начинали, как я всегда шучу, с полтора человека, то есть у нас было там совсем очень мало людей, а сейчас нас почти 60. И у нас вот где-то около 12 спектаклей, программ. Вот. А почему такой этот снежный ком такой хороший стал у нас расширяться, да, и стал уже таким большим шариком, вот, снежным и большим? Это потому что я прекрасно понимаю, что сюда, знаете, Господь как будто отбирает особенных актеров и музыкантов, у которых болит душа, действительно, чтобы они своим ремеслом не служили, как, к сожалению, сейчас мы знаем, в какое направление, да, театр приобретает, в каком он направлении движется. Очень много червоточин всяких, вот, говоря мягко. И поэтому те актеры, музыканты, которые все-таки понимают, что в эту сторону идти не нужно. И вот они пытаются здесь отогреться, а многие ребята сюда приходят очень талантливые. Это те, которые закончили и МХАТ, и Щепку, и ГИТИС, и Щуку, и Московские консерватории, и Гнесинки, да. То есть они здесь отогреваются, и они говорят, вот здесь нам хочется работать. Где-то мы можем зарабатывать денежки на что-то жить, чтобы, но здесь можно послужить. И вот, собственно, Господь какую-то такую здесь команду, он как сам отбирает.
Спит Россия во власти тьмы.
Ну, интересно, понимаете, как? А ведь действительно, это действительно так, что каждая душа христианка, как нас учат святые отцы. И, конечно, для них здесь, я же говорю, как островок такой, где они действительно могут. И они это, собственно, и подтверждают, что говорят, мы здесь, наконец, можем раскрыться на те важные темы и своим ремеслом служить по-настоящему. Иногда, знаете, так бывает, мы вот выступаем в Сургуте, вот на гастроли были несколько раз, и у нас они часто говорят, что вот, наконец, когда мы играем в таких спектаклях, то мы понимаем вообще, зачем это театральное ремесло. То есть вот тут получается, о чем Гоголь говорил, что театр может быть кафедрой. То есть не развлекаловкой увеселительной, а именно очень серьезное, потому что театр, в отличие от многих искусств, он имеет такое мощное воздействие, энергетическое мощное воздействие на зрителей. И если ты пытаешься делать темы, которые действительно очень глубоки и божественные, и серьезные, тогда и воздействие очень серьезное, и получается большая польза.
Спектакль «Фрейлина» в Екатеринбурге его показывали в конференц-зале храма на Крови, рядом с местом убийства царской семьи. Фрейлина императрицы Анастасия Васильевна Гендрикова, ангел Настя, как звали ее Романовы, сознательно разделившая изгнание царской семьи в Тобольске, стараясь облегчить участь узников. Была жестоко замучена, убита под Пермью. Русской православной церковью за границей причислена к лику святых новомучеников российских. Фрейлина – спектакль «Спутник» к постановке «Верные.ру». Это один из рассказов об исторических личностях, примерах верности и служения.
Господи, спаси, слепое стадо.
Наш театр обращен ко всем. То есть мы открыты всем. Мы говорим, пожалуйста, приходите к нам, любые конфессии, да, люди там других вер. Смотрите нас. Мы вот рассказываем, и как наш такой всегда настрой, мы просто делимся своей радостью о нашей вере, радостью от каких-то тем, что мы их можем раскрыть, да, показать. И мы делимся для всех. То есть мы открыты всем, собственно. Вот мы не хотели бы, знаете, как разделять, что вот у нас православный театр, да, и вот приходите к нам только верующие люди, а неверующих людей мы, значит, контроль мы не пропустим. Ну, зачем так? Тем более, что мы знаем, что еще, как говорится, важно, как человек свою жизнь закончит, да, к чему он приходит. Может, он сегодня неверующий, а завтра он станет игуменом или там монахом и так далее, да. Поэтому мы открыты всем. Да, у нас действительно много спектаклей, есть прям откровенное обращение к молодежи. Вот. На самом деле есть и для детей, и для среднего возраста. То есть нет у нас каких-то узких рамок. Вот у нас, например, есть желание сделать спектакль в музее Дома Достоевского, где мы дружны с директором Дома музея и часто там выступаем в Москве. Там уникальный зал, уникальный такой там коридор, как будто это церковь. Вот. А там какая-то уникальная акустика. Мы там много спектаклей давали, и теперь есть идея сделать там спектакль такой, может быть, по Достоевскому что-то мы будем делать. Ну вот. А так, поскольку, вы знаете, вот таких социально тем значимых очень много, животрепещущих, да, разводы молодежи, аборты, да, вот, жуткие какие-то цифры статистические. Вот, то, что наше поколение не очень знает историю, к сожалению, да, мы не очень знаем, вот как раз, а царская тема для многих только открывается, да. Я сама могу признаться, что я, например, не знала о Келлере, не знала подробно ничего о Вырубовой раньше, не знала вообще, кто такой Лучининов. А мы пытаемся вот такие имена теперь в спектакле «Верный.ру» о царской семье, мы пытаемся воскресить эти имена.
Мы шли на станцию «Средняя». После трехдневных боев с мятежниками солдаты, голодные и холодные, без слов согласились идти на выручку государя. Я привел до 400 нижних чинов и офицеров, оставшихся верными присяге. По дороге к нам примкнули и крестьяне. Солдаты и один офицер остались на станции, а я с поручиком пошел в разведку. Нам было важно узнать обстановку в царском селе и во дворце. Шли долго, по колено в снегу еле добрались. Моей задачей было проникнуть во дворец, связаться со сводным полком, охранявшим государя и его семью, и освободить царя! Во дворец не пустили. За мной приставили слежку. Лжецы, трусы и предатели.
Наши все такие спектакли, это как авторские такие программы, в общем-то, да, вот. То есть мы сами создаем каждый спектакль, сами его в течение, может быть, вот, например, «Он-она», мы год писали этот сценарий, такая радость для нас, что мы стали вот уже много лет дружны с Натальей Евгеньевной Сухининой, это вот очень талантливый писатель, она очень известна, Наталья Евгеньевна Сухинина, вот, и мы ее привлекли к этому, она милостиво согласилась, и вот где-то год мы этот сценарий, можно сказать, разрабатывали, по крупицам собирали, вот, Наталья Евгеньевна, потом мать Ксения, то есть у нас была среди, в наших рядах замечательный, то есть, можно сказать, пламенный такой человек, который очень служил этому делу, вот, и она теперь стала игуменей, игуменья Ксения, ну вот она тоже участвовала в создании сценария «Он, она и я», и вот мы втроем это год делали. А потом уже год репетировали, и потом уже этот спектакль, вот теперь уже мы, наверное, лет 6 выступаем с ним. К нам пришла как-то пара посмотреть «Он-она». Нет, сначала пришла она одна, поскольку они были уже полгода в разводе, и она, посмотрев наш спектакль, вот она с такими, я как сейчас помню, Татьяна такая, крупные виноградины слез, вот, и она подошла со мной поговорить и рассказала об истории, что у них трое детей, они уже полгода не живут, развелись. Вот, и я когда это выслушала, душа, конечно, сразу... Очень-очень было больно. Вот красивая молодая женщина, вот развод. И мы тут же как-то все получилось. Я кратко расскажу. Мы дозвонились до мужа ее и сказали, что, пожалуйста, вот просто придите, посмотрите. Мы ни к чему вас не обязываем, ни в чем не убеждаем. Просто посмотрите наш спектакль. Мы говорим, вот ваша жена здесь, она рассказала о вас, вот мы звоним. Вот. В результате он пришел. И после спектакля у них было примирение. Все рыдали, все актеры, все бросились к ним. Я просто им всем рассказала эту ситуацию. Вот. Там просто, знаете, океан был слез. Дети, все эти трое детей было. Вот. И мама с папой соединились после нашего спектакля. Понимаете, вот как тут не гореть?
Их спектакли называют театральной проповедью. Проповедь языком искусства.
А где-то, вы знаете, я вот прочитала, как-то точно кто-то из современных вот священников, они писали, что настанут те времена, когда нужна будет миссионерская такая вот проповедь в какой-то очень оригинальной форме. Потому что сейчас такое время, да, что все уже перенасыщены клиповое сознание, да, перенасыщены информацией, фильмами и чем только, да, какими только формами. И поэтому людей просто как бы классическая какая-то постановка очень сложно им воспринимать. А то, что мы ищем формы сочетания истории и современности, да, музыкантов живых, то есть какой-то такой формы интересной, вот это, видимо, оно и сейчас нужно для проповеди. Понятно, что сами мы нищие духом, да, мы ничто не сможем сделать. И это Господь, кстати, несколько раз показывал. Если не обращаться к Нему, не просить у Него помощи, мы обязательно перед каждым нашим спектаклем там, стараемся просить помощи, потому что мы понимаем, кто мы такие вообще, что мы без Него вообще можем сделать. Любая ситуация, и все будет перекрыто вообще. Вот, поэтому, конечно же, обращаемся. И, ну, правильно, другого слова не придумаешь. Если здесь не гореть этим делом, зрители сразу это почувствуют, фальшь. Эту неискренность, да, что мы там отрабатываем, вот нам сказали, мы отрабатываем. Это сразу зрители чувствуют. А когда ты готов с утра до ночи вот этому служить и понимаешь, что это действительно может приносить пользу, как, например, я могу привести вот такой пример, если говорить прямо о конкретике такой. Мы как-то выступали там уже в Сургуте, люди удивительные, они нас узнали и поняли, что действительно мы... В таком тандеме, в Сургуте особенно сложилось, там педагоги вузов, там школ, они колледжи, они это поняли и стали нас приглашать и организовывать весь вообще город, они как бы весь город поднимали просто на ноги, там общественные организации были задействованы, когда мы приезжали на гастроли, какие-то администрации там города, разные приходы, да, и вот мы когда приезжаем, и они действуют, это все масштабно. Вот, допустим, они сделали такую духовно-просветительскую программу, которая, значит, называется у них «Диалоги о семейных ценностях». И вот мы приезжаем, как бы наши спектакли, они являются ядром. Вот мы показываем спектакль, а вокруг с нами приезжала психолог православный, Наталья Евгеньевна Сухинина, Нотина Александр Иванович. И как бы идет такая работа, идут беседы, какие-то круглые столы вокруг какой-то темы вот, семьи, там, темы абортов и так далее, и так далее. И, собственно, мы и хотим, чтобы вот это духовно-просветительское, уже, можно сказать, имеющее практику, как это делать, да, мы хотели бы распространить на многие епархии, на многие города. То есть, получается, мы как эмоциональный такой удар сначала, да, по какой-то очень животрепещущей, а вокруг там уже, как сказать, и священники, и психологи, и писатели работают, да, с молодежью. Люди просто говорят, мы, говорит, изголодались. Нам настолько, говорит, надоело на все это смотреть, что творится, что какие программы на телевидении. Что, говорит, просто уже душа устала от всего, от всей этой грязи. И они хотят впитывать такие программы.
Настенька начинала свою жизнь, словно сказочная принцесса. Очаровательное дитя от природы было наделено разнообразными талантами, характером сверхчеловеческой доброты и прелести. А вдобавок, любимица императрицы и подруга великих княжон отличалась исключительным благочестием, безграничным самоотречением и удивительным мужеством, неизменными как в годы благополучия, так и в годы гонений. Графиня с юности научилась принимать непрерывную цепь испытаний и потерь, выпавших на ее долю по святоотечеству, как лучшее средство для совершенствования и очищения души. Каждое из этих испытаний, начиная со смерти родителей, стало ступенькой восхождение к мученичеству.
Заметьте, спектакли о верных людях, сохранивших честь, не нарушивших присяги данного слова, театр «Живая вода» не случайно привез в Екатеринбург и выступил буквально рядом с местом трагедии в конференц-зале храма на крови, словно отслужил службу. И время при этом, казалось, спрессовалось. Было такое ощущение, что от трагедии 1918 года тебя отделяли только стены зала. А от Ганиной ямы их же не отделяло ничто. Труппу расселили в паломническом центре монастыря. Живая вода в реальности вплотную приблизилась к незаживающей ране России. Живая вода лечит воду мертвую.
Как мы живем? Святых людей не замечаем. Да что там святых людей? Просто людей не замечаем. Никого не любим. Жестокие, черствые. Святых людей не почитаем, забыли, не любим. Никого не любим. Слушайте, да может быть, мы потому так и живем.
Когда мы делали спектакль «Верный.ру» о царской семье, и вот о Келлере, о Боткине, о Вырубовой, о Лучининове, о верных, которые были до смерти царской семье, конечно, все время было желание, надежда, возможно ли когда-то нам оказаться в Екатеринбурге, вот именно в этом месте, более, да, более к той, которой привыкнуть невозможно. Вот лично я этой темой уже сколько лет занимаюсь и ловлю себя на том, что привыкнуть к этому невозможно. Для нас это просто вот величайшая честь, что мы здесь оказались, что наша надежда вдруг наша мечта, она вот так вот разрешилась. То есть казалось, это невозможно. Но так все как-то управилось, что при поддержке Министерства культуры России, епархия, вот, я очень благодарна митрополиту Кириллу, епископу Евгению, которые просто для нас здесь и, как сказать, нас приняли, они нам дали и разместили нас, да, то есть все это они как бы нам делают, и в Ганиной яме разместили, и автобусы нам для перемещения дают, и питают нас, кормят, ну, то есть, конечно, низкий поклон.
Спектакли театра «Живая вода» в Екатеринбурге прошли на ура при переполненных залах. Нужно полагать, после встречи с местом российской Голгофы в постановках появятся новые краски.
Вы знаете, вот когда вы приходите на эти спектакли, и мы начинаем как-то жить в едином духе, наверное, для нас это самая огромная радость, что мы вместе с вами можем оплакивать то, что надо оплакивать.
Да, да, вы знаете, может быть, мы будем в спектакль вот, добавлять, может, какие-то моменты тишины. Вы знаете, моменты, когда боль настолько сильная, что все замолкает. Вот, наверное, то, что ты сам испытываешь, наверное, надо и в спектакле привнести такие моменты, когда нужно всем просто замолчать в какой-то момент. Потому что слишком, как мы уже вот и говорили, что совершено что-то то, что невместимо.
Шли всю ночь. На рассвете, далеко за городом, в осенизационных полях, всех, кроме чудом спасшегося Волкова, расстреляли в упор. Самые хозяйственные конвоиры берегли патроны, били жертву прикладами по головам. Мертвых не забыли раздеть, сбросили в канализационную канаву и немного присыпали землей. Отыскали тела через 7 месяцев. Анастасию Васильевну узнали сразу. Ее лик был не поврежден. Тело осталось крепким, белым. Ногти имели розоватый оттенок. Следов пуль на теле не оказалось. Ее убили страшным ударом приклада в левую часть головы.
Мы 13 лет существуем без какой-либо поддержки, да, тоже. Но мы при Новоспасском монастыре, понимаете, и ощущение, что все время находишься вот рукопашной. То есть идет все время какой-то... Мне иногда батюшки звонят и говорят, ну как там, Лариса, как у вас дела, как вы? Я говорю, батюшки, ну вы же знаете, у нас... Или как бы вообще все время идет обстрел такой артиллерийский со всех сторон. Вот. Легкого не бывает. Вот, бывает или средний, или тяжелый. Ну вот, поэтому уже привыкли к этому и понимаем, что раз такой поддержки не оказывается, а мы понимаем, что мы не из тех, которые будем обвинять кого-то, знаете, вот почему же вы так, вы нам не помогаете. Я не жду, что вот сели и ожидаем, как же вот мы будем, кто-то должен явиться, и нас сами двигаемся. Вы знаете, в основном за счет просто очень... Я бы сказала, каких-то, слава богу, что еще есть родители. Вот реально родители России. Через столько, вот я хочу сказать, живых людей, которым действительно это нужно, которые действительно любят Россию. И поэтому в этом смысле не из плачущих, не из обвиняющих. Вот мы просто твердо знаем, что мы это хотим. И какими бы нам жертвами это ни стоило, мы это будем делать, и все. Есть у нас поддержка, нет. Все. Вот нам это надо. А остальные хотят к нам присоединяться, хотят что-то поддержать, пожалуйста. Нет, мы все равно будем это делать.